В маленьком королевстве. Наконец, Вероника Григорьевна собрала будущих актеров, чтобы почитать свою сказку. Кроме Журки, Иринки и Горьки, в литературный кабинет пришли старшие ребята. Девятиклассник Олег Ножкин, который собирался играть короля, высокие девчонки, мачеха и старшие сестры Золушки, восьмиклассники, им предстояло исполнять роли придворных. Среди них был и Егор Гладков, командир королевских гвардейцев. Сели не за столами, а кружком. За окнами уже синел ранний вечер. Вероника Григорьевна шумно вздохнула.
«Что-то волнуюсь я, братцы. Ежели что не так, вы уж не очень ругайте».
Ее заверили, что все будет так и ругать не станут.
«Тогда ладно, слушайте».
И вот какую историю узнали они в тот вечер. Все это происходило в королевстве Унутрия, точнее, Верхнее Унутрия. Не слыхали? Неудивительно, это очень маленькое королевство. На свете существует много маленьких государств, о которых мы не знаем. Конечно, всякому известно, что есть карликовые княжества Монако и Лихтенштейн, крошечные республики Сан-Марино и Андорра, но про государство Сен-Винсент слышали уже не все. А о таких странах, как Южная Пальмовая Республика или государство Санта-Микаэла, знают, кажется, только ученые и географы. В школах эти государства не изучают. На карте их обозначают не названиями, а цифрами, да и то не всегда. Такая судьба и у королевства Верхнее Унутрие. Когда-то оно было побольше и состояло из двух частей – верхней и нижней. Но потом Нижнюю Унутрию отвоевал у королей непокорный герцог Сан-Балконо, а Балконское герцогство завоевал еще кто-то, и половина королевства растворилась без следа среди других стран. Но Верхняя Унутрия существует до сих пор. Южная граница ее проходит по берегу Оранжевого моря. Сколько в королевстве жителей, точно не установлено. Какая территория, тоже трудно сказать. Известно только, что если поехать вдоль границ Верхней и Унутрии на велосипеде, то вся дорога займет несколько часов. Есть даже официальные соревнования велосипедистов. Они называются «Гонки по Королевскому кольцу». Лучшее время в прошлом году показал учитель физкультуры из столичной средней школы. Он объехал королевство за 4 часа 30 минут и 32 секунды. Как видите, путь не очень длинный. К тому же надо учесть, что дорога хоть и носит пышное название «Королевское кольцо», на самом деле довольно скверная. Кое-где спортсменам приходится тащить велосипеды на себе. А велосипеды, к слову сказать, очень громоздкие и неудобные, с маленьким задним колесом и громадным передним. Традиции старины и правила соревнования позволяют участвовать в гонках только на таких древних машинах. Недавно министр здоровья и физкультуры на заседании Государственного совета потребовал, чтобы спортсмены соревновались на современных велосипедах, но его не поддержали. Тогда министр сказал, что надо хотя бы заменить литые шины на старых драндулетах новыми надувными. С ним согласился король, но члены Государственного совета рассердились, и министру здоровья и физкультуры был объявлен выговор, правда, не строгий, а обыкновенный. А королю сделали замечание. Министр медных и серебряных денег сказал, что соревнования на старинных велосипедах привлекают множество туристов из-за границы, а чем больше туристов, тем лучше для королевской казны. Смотреть же на обыкновенных велосипедистов никто не станет. Старый премьер-министр Лео Гранградус добавил, что все должны уважать обычаи королевства, а не гоняться за модными новинками. Король смутился и закашлялся. Короля звали Эдуардо 54. Всех королей в Верхней и Унутрии звали Эдуардо, это тоже была традиция. Вот поэтому к нашему времени накопился такой счет. Король часто вздыхал и говорил:
Хорошо было Петру Великому, или, скажем, Наполеону Бонапарту, или нашему Эдуарду Воинственному, основателю королевства. Они все были первые. А попробуй совершить что-нибудь историческое, когда ты 54-й.
Жизнь у короля была беспокойная. Страна маленькая, а хлопот хоть отбавляй. То сломался мост через речку Трех Волков, и, ваше величество, вас выбрали почетным руководителем ремонтной бригады. То забастовала королевская гвардия, требует позолотить парадные каски, а чем их позолотишь? То иностранные туристы написали жалобу, что в развалинах старой крепости не оказалось привидений и требуют назад деньги за билеты. Скандал на все королевство. Ни сна, ни отдыха. А зарплата у короля, между прочим, меньше, чем у любого из министров, потому что считается в верхней унутрии все и так принадлежит его величеству. Принадлежит-то принадлежит. А разве от этого легче? Если, скажем, износились королевские башмаки, не будешь ведь просить в обувной лавке бесплатно новые туфли? Или захотелось пирожного, а в карманах королевских панталон ни одного медика? Конечно, хозяин кондитерской, что напротив дворца, будет закатывать глазки и восклицать: «Ах, ваше величество, какая радость, какая честь, что вы пришли! Нет-нет, забудьте о деньгах!» Но попробуй не расплатиться. Завтра же пойдут разговоры: «Король объедает своих подданных, король злоупотребляет служебным положением, король тиран». От такой жизни у Эдуарда 54-го несколько раз со звоном лопалось терпение, и он требовал, чтобы его отпустили на пенсию. Но Государственный совет не отпускал, потому что не было замены. На престол разрешалось вступать лишь с 22 лет, а наследный принц, будущий король Эдуарду 55-й, до этого возраста еще не дотянул. Он был ничего принц, толковый, носил титул правителя Нью-Ахтенберга, такой городок под столицей, имел звание лейтенанта королевской гвардии, был членом Государственного совета, но в короли никак не годился. Его высочеству недавно стукнуло 11 лет. Вместе с другими мальчишками и девчонками он учился в столичной средней школе в 5 классе Д. Сказка эта как раз и начинается с того, как однажды в понедельник его высочество вернулся из школы. Принц вошел во дворец и зашагал по сводчатым коридорам. Он отражался в высоких мутноватых зеркалах, которые стояли здесь со времен Эдуарда 39-го. Над беретом принца сердито дергалось помятое страусовое перо. По законам верхней унутрии, члены королевской семьи должны были ходить на работу и в школу в старинных придворных костюмах. Что делать? Принц ворчал, но ходил. Однако сегодня его дворцовое одеяние выглядело не по-королевски. Бархатная курточка была в извёзке и пыли, шелковый чулок разорван на коленке, а широкий кружевной воротник словно драли недавно сердитые коты. Дыру на колене принц прикрывал старым портфелем с королевской монограммой. Но ничем нельзя было прикрыть большой синяк под левым глазом, поэтому принц шагал торопливо и не отвечал на приветствие дежурных гвардейцев, которые стояли между зеркалами и салютовали его высочеству шпагами. В комнате принца сидел насупленный королевский шут. Шуту было тоже 11 лет, и они с принцем учились в одном классе. Но сегодня шут в школу не ходил. По понедельникам он дежурил во дворце. Такая уж традиция. При дворе должен быть шут. Сын директора зоопарка Генрих фон Кваркус, по прозвищу Генка Петух, быть шутом не хотел, но его назначил на эту должность премьер-министр Лео Гранградус. Генрих упирался, говорил, что у него нет чувства юмора, но премьер пожаловался отцу Генриха, и тот пообещал надрать сыну уши. Тогда, мол, чувство юмора появится.